Добрый вечер, дорогие друзья. Мы очень рады, что у нас сегодня в гостях замечательный режиссер, народный артист Советского Союза, Валерий Мартынович Куцеев. Все, теперь я слово даю тебе.
Я должен вам сказать, я к возможным, так сказать, званиям, титулам относился очень, так сказать, для этого не говорил на вам. Но вот это, этим я дорожу. Потому что я чрезвычайно, так сказать, болезненно пережил исчезновение Советского Союза и продолжаю всегда болезненно реагировать на всевозможные, так сказать, попытки охаивания этого поразительного явления. Конечно, мне было много тяжкого. Короче, был 37-й год, где я лишился своего отца. Все это так. Но тем не менее, это не любви, конечно, страна, которая, между прочим, принесла славу и России нынешней в том числе, потому что она является преемницей Советского Союза. Поэтому, простите мне это отвлечение, но раз так прозвучали, я не мог не сказать. Еще я, кажется, являюсь последним народным артистом СССР. Мы получали это звание одновременно с Верой Васильевной, с актрисой замечательной. Вот. Но я, честно говоря, никогда не ожидал, что вдруг я человек, которому так и ругали, так какие находились люди, которые оставили себя явно в этом проявляли. Вдруг я помню такую историю, когда на Москве меня зовут, чтобы я заполнил анкету. Причем там проводил кадров. Начальником отдела кадров был замечательный человек по имени Виктор. Сейчас фамилию, к сожалению, не могу вспомнить, он был бригадиром осветителей на картине «Юльский дождь», а потом вдруг начальник отдела кадров. Значит, у него были какие-то связи с этими службами, раз он был начальник отдела кадров. Таким образом, я догадался, почему он был у меня бригадиром осветителей. Но в этой области себя никак не проявлял. Он замечательный человек. Но вот он меня зовет к себе и говорит: «Марлин Мартынович, есть мнение присвоить вам звание народного артиста СССР. Садитесь и заполняйте анкету». Я говорю: «А зачем это? Я должен заполнять. Если есть мнение, так пусть они и реализовывают это мнение». И не стал заполнять. В общем, короче говоря, год так прошел, наконец он меня, зачем-то мне нужно было к нему зайти, какой-то справкой, он встал, запер дверь, сказал: «Пока вы не заполните анкету, я вас отсюда не выпущу». Так, значит, я заполнил, а поэтому так, это был день рождения такой, более-менее круглый, а ведь есть, знаете, какие, так сказать, колени бывают. А почему тебе не пришло, я не знаю. Как хорошо. Как это так? Почему? Сочувствовали, очень многие сочувствовали. А когда присвоили это звание, меня один человек только поздравил, Юрий Карасик. Никто, а сочувствовали очень многие. Это среда, то есть творческих работников, она всегда была такой. Теперь что-то я хотел важно. А, вот что. Значит, дело в том, что у меня оттепели противоречивые отношения. И я сейчас вам, так сказать, не расскажу, о чем в последнее время говорить мне, так сказать. Прежде всего, это название «Хрущевская оттепель», оно ведь неправильное. Дорогой Никита Сергеевич, если вы только задумаетесь, он очень себя как раз нехорошо проявил в этом мире. А вот когда умер Сталин, буквально тут же, через какое-то время, стала появляться под рубрикой ЦК, КПСС и Совете Министров преодоление культа личности. Об этом было сообщено вот, на заседаниях, там принято и так далее. Это значит 1953 год. А вот теперь так называемая хрущевская атмосфера, она, так сказать, значится несколько позже, и это неправильно. Оттепель началась сразу. И нам, мы, так сказать, которые даже не ожидали, что мы бывшие студенты, нас пригласят, и мы начнем снимать кино. Значит, картина «Весна на Заречной улице» вышла в 1956 году на экраны, в ноябре. Значит, она снималась. Она начала, значит, мы ее, то, что называется, запустили в производство в 54-м. А оттепель датируется 56-м годом, 20-м съездом. Это неправда, потому что, это, чтобы вы знали, это Никита Сергеевич присвоил себе как бы право быть, так сказать, человеком, который как бы двинул оттепель. Это Никита Сергеевич. Что касается его детей, и Рады, и Сергея, я с ними общался, и это замечательные люди. Мне очень недавно показывали Сергея Хрущева по телевизору, а потом уже постарел, я его помню моложе гораздо. И мы с ним общались, и это было очень... Он очень славный человек. Даже своего... Такая была история, когда рядом на Москве есть такое там... Дом приемов. И там награждали немецких режиссеров порндайпер, Анели и там что-то. И, значит, дорогой Леонид Ильич зачитывал указ, и он не мог произнести фамилию Торндайки, все время произнесли Торндайки. И помню, когда им, так сказать, вот собирались скрепить орден или Хрущев, так сказать, он уронил орден. И Леонид Ильич прям так бросился его поднимать, и вообще он рядом с мужчиной, который стоял так, а он выглядел чуть ли не официант. Хотя он добрый человек, но и при нем мне тоже доставалось, несмотря на то, что он добрый человек. Это не важно. Важно другое, что хотя, я повторяю, как-то так, такой вакуум образовался, но у меня было замечательная съемочная группа на картине «Застава Ильича». И вот она, так сказать, просто совершенно бастионом была, единым, так сказать, и прежде всего замечательная, так сказать, оператор Маргарита Михайловна Ильихина. Ее нет на свете, это был удивительный человек. Когда она сама подошла ко мне и сказала: «Марлен, я хочу снимать эту картину», я как-то немножко растерялся, потому что как же я ей буду давать какие-то задания, как снять сложно женщину. Я говорю: ну хорошо, давай попробуем. Такого верного, понимаете, так сказать, товарища рядом стоящего, хотя мне везло, и все, с кем я работал, они все были верные товарищи, верные операторы. Оператор ведь это самая важная фигура в съемочной группе. Ну вот, а Рита Ильихина, у нее, так сказать, мощный характер, и это не удивительно. Маргарита Михайловна Ильихина, она племянница не кого-нибудь, а Георгия Константиновича Жукова. И похвастаюсь, однажды на ее дне рождения, когда я был у нее, я сидел рядом с маршалом. Он был в штатской одежде, и мы с ней пили водку и чопались. Была жена моя тогда, и когда нам надо было раньше уйти, мы вышли, он вышел проводить нас до места. Поэтому, когда его как-то начинают там выискивать что-то такое, там живой человек, мощный, так сказать, военачальный, когда он умер, я помню, я сидел дома один перед телевизором, и когда включили, как раз когда его вынесли из, поставили на лафет из Дома Союза, я встал и простоял, то телевизор не был один дома, до самого конца траурной церемонии. Так что время было, я не знаю, я в разных аудиториях что-то рассказываю, поэтому если я вам расскажу, то это я не повторяюсь. Значит, что я помню? Во-первых, я хочу вам сказать, несмотря на то, что 41-й год был, вообще начало войны страшное, я был во время милиции, я, несмотря на все отступления до Москвы и до Сталинграда, я никогда не сомневался в том, что в голову мысль не приходила, что мы не победим. И вот однажды мама у меня была актрисой, и в таком маленьком театре, она работала, театр Медевиля назывался, который гастролировал по Грузии. И я с ним всегда ездил, но вот тут как так получилось, она была на гастролях, а я был один в Тбилиси. И я вино не вывозили, поэтому он устроил гроши, я там дошел до подвальчика рядом, купил полбутылки красного вина, ночью протрался в кухню, у нас такая была не коммуналка, не коридор, а веранда. Там стояли такие, значит, глиняные такие чаны, их у соседей там фасоль была. И я, так сказать, туда запустил руку, совершил уголовное преступление, так сказать. Я взял и сварил фасоль, потом лук где-то такой купил, я уже не знаю, может быть, там что-то заимствовал. И поставил зеркало, зажег коптилку, и когда по вот этому диапазону прозвучали начало Нового года, я чокнулся сам собой и выпил за победу. Доступал 43-й. Через месяц был Сталинград. Вот я вспоминаю это время, у меня просто сейчас там мог подкатываться. Ну что это было? Конечно, это было. Если не пережил тех ужасов, которые пережили многие, да. Люди наши, но все равно жилось, так сказать, нелегко. Ну, а когда я кончил школу, я решил поступать в Академию художеств, потому что это, я думаю, где-то есть автопортрет, который писал фильм. И это ручка, там, подсвечники, это здание сейчас, так сказать, хорошая традиция реалистической школы. Пока я был на предоставительных курсах, мне удавались бабки, которые я мог получить карточки. И вот, значит, остался как бы без карточек. Это, значит, нечего есть просто. Но я захожу в канцелярию и говорю, через 3 месяца откроется, и снова я поступлю на курсы, пока все знал, что откроется. Вы не можете дать мне справку? Они говорят, ну, не имеют права. Вот если вы к нам поступите натурщика, я, значит, не люблю да и руки, и если он натурщик. Я так не повторяю, это вот пятись выше, сбежал с этой лестницы, такой, где стояли рабы Микеланджело, выскочил туда и по другой лестнице на проспект Мостовения, и бежал еще. Бог знает, сколько времени, пока, так сказать, не пришел в себя. Ну, не помню, я мать пришла, но я лежу, так сказать, ткнувшись лицом на подушку. Господи, я говорю, так и так. Ну, хорошо, давай, ну, что-нибудь придумаем. А у нее были знакомства, она когда-то училась в актерской школе. Мама училась в актерской школе вместе с Калатозом, кстати. Он тоже там учился. Кстати, потом это сыграло определенную роль в моей судьбе. Значит, и она говорит, я сейчас пойду, там у меня еще какие-то знакомства, наверное, есть на Белийской студии. Она тогда называлась Белийская студия, а потом уже Грузия фильм. И меня взяли учеником. Бакетчика. отдел премиальных съемок. Ну и тут я вкусил кинематографа, естественно. Тут снималась картина под названием «Золотой тропой». И еще там снимался в это время стереофильм «Робинзон Крузо» с Кадочниковым в главной роли. Но я попал в эту атмосферу, и все. И я был уже готов. Уже, так сказать, я понимал, что я только с кинематографом теперь связана моя жизнь, хотя я не знал о существовании идейка, ничего. Но знал я случайно. Велись зимой, значит, на зимние каникулы, приехал, вам это имя, естественно, что-то скажет, Борис Добродеев. Это отец начальника, значит, телевизионного, Олега Добродеева. А мы с ним учились вместе в школе, только я был старше, а он был младше меня на класс. Но он как-то экстерном окончил и уже вот учился в МГИКе нестандартном. Я так я узнал о том, что существует институт кинематографии. И там длинная история, как я ехал туда, как отцепляли вагоны, как я, значит, просто сидел на станции «Минеральные воды» без надежды, что я попаду куда-то в поезд. Купил билет в Лову. Нет, один эпизод я расскажу, конечно. Значит, подали, билет я купил и подали этот состав. 501, который называли еще 500 веселый. Вот вы понимаете, вы помните, да, так это было. Ну, я, значит, с чемоданом, а у меня тяжелейший чемодан, набитый книгами, я еду по этому с книгами. И там я познакомился, так сказать, с одним парнем, пока мы ехали, и он караулит мой чемодан, а я встал в очередь. И вдруг он, значит, говорит, слушай, забери чемодан, я уже, так сказать, был в огонь. И я потерял очередь. Я встал с чемоданом, а я был в шинели, которую мне соорудили в дорогу, знакомые, родственники, и в белых брюках. Потому что я накануне, за день, за два, отправился на такое есть озеро Люси под Тбилиси, где я никогда не был, никогда. Вот перед отъездом почему-то я решил туда, и у меня украли там штаны. Так что вот меня организовали на студии по этому самому ордеру, но ордер был только на белые брюки, поэтому вот я был в белых брюках, в шинели, и я, значит, приткнулся, а меня не пускают, потому что вдруг слышу, как кто-то говорит: «Пустите раненого». И меня пустили в очередь. И когда очередь добралась до входа в вагон, вдруг проводница такая вот мощная. «Все, вагон переполнен». А я еще два или три человека. Ну, я совершенно уже ничего не соображаю, просто так стою. И дальше происходит сцена из времен гражданской войны. За ее спиной появляется еще более мощный матрос, тельняшка, там бушлат, берет ее вот так за локотки и просто бросает в толпу. А где, ребят? Сзади меня все подготовили, и меня браты потащили, и я, так сказать, вот на этом чемодане, потому что было занято, да, 5 суток. Доезжал до Москвы, наехал. Приехал, сдал его, у меня было письмо там одним знакомым, моих знакомых близких, я туда приехал, пришел по адресу. Там украшены говорят, ну, прочли, сказали, мы еще не можем помочь. То есть, мысли, принять меня и поселить. Тогда я вспомнил, решил поехать туда, где мы жили. А я Москву сразу знал. Правда, я вылез там сел в метро. Этого тогда еще не было, но до Новосейки, где мы жили, я добрался легко. Поднялся на 3-й этаж, квартира там была, номер 1, почему на 3-м этаже. Новосейка 7, этот дом стоит сейчас такой мощный дом. Нажал звонок, нашел знакомую фамилию, Фомицкий. Открылась тук-тук-тук-тук. Дверь, красавица такая, статная женщина. Евгения Владимировна Погорская, актриса студии «Филеон» тогда, открыла дверь, посмотрела на меня, а мы оттуда уехали, когда мне было 3 года. Переехали на Смоленский бульвар, она так буквально несколько секунд глядела на меня, он сказал: «Марлен». Как она меня узнала, я совершенно, вот до сих пор для меня это загадка. Марлен узнала. Наверное, с 3 лет, или 17, я думаю, что я просто мало изменится. Ну, я вот у них позже, некоторое время, терзаясь, смущаясь, потому что я подцепил где-то там, такие, знаете, неприятные насекомые, я не буду называть вам их, но они тогда очень были распространены отсюда. Я даже помню, как мама мне из своей какой-то шутки прислала такую душегрейку, и когда я пошел в баню, нам надо было обязательно все сдавать в это, в мышеловку. А мне, я думаю, окороженный, так вот укороженный, забить это нельзя. Ну вот, вот так вот. Прихожу в Орли, и говорят: «А вы опоздали, последний поток уже сдает там предварительный экзамен. Что делать?» Письмо Михаил Константинович Квотрусов. Я, правда, никогда к Булату не прибегал, но ничего не поделаешь. Я поехал, я там, когда можно было выйти без пропуска, просто позвонили с прохода комитета, комитета танцевальных кинематографий. Меня принял Михаил Константинович, брошенным пальто, вообще, так сказать, не топили. У него пока такие большие, всегда были печальные глаза. И тут же он на меня посмотрел так, сказал: «А почему вы хотите Савченко? Может быть, Герасимова? Они дружили с Герасимовым». Я говорю: «Вы знаете, Михаил Константинович, ну, во-первых, Герасимов – это 3-й курс. Он говорит: «Ничего, это можно не стоить обо мне. А потом я просто хочу к Савченко». Ну, хорошо, я говорю: «Ну, вот меня я опоздал, не пускаю». Не допускаю. Так, ну, идите, я думаю, что вас допустят. Меня допустили. Ну, скажу вам честно, он не приложил никаких этих, чтобы меня поступили. Ну, допустить меня, отпустить. Просто там, понимаете, какая стоит. Савченко был чрезвычайно интересная фигура. Очень своеобразная. Когда он нас принял, тех, кого он принял, поступало много народа. Он сказал: «Вот мы сидим там, сколько у нас, вначале у нас было 34 человека, потом отсеяли, стало там 16, потом разделили на разные мастерские, и художественную мастерскую кончало 8 человек, я могу назвать эти фамилии. Это были Алф, Наумов, Миронер, Габай, Озеров, ну вот я еще был, и кто-то был из Средней Азии, поскольку, ну, ты что. Вот так я попал на курс Савченко. Когда он нас собрал, он сказал: «Вы знаете, я принял, поставил 1/4. Мы потом узнали, кому он поставил. Одной, так сказать, девушке. Поставил там 6 троек, остальным с тех, кого он принял. Я поставил 2. Но принял». Это было мудрое совершенно, так сказать, заявление, потому что мы сразу поняли, что мы чего мы стоим. Мы дворку стоим, по маске или. Потом он сказал: «Я принимал вас под глазами». Потом я этот прием применил, когда я стал подавать вам книги. Я принял, смотрел, какие у вас живые у вас глаза. Здесь я не сколько бы мне, так сказать, меня эрудиции, так сказать, не убеждали. Я видел живых людей, и их я и принял. Вот курс был замечательный. Потом появился Алов, он тоже появился, потому что он до этого учился в Амбике, но ушел на фронт. Потом появился Озеров, Потом, значит, на одном из занятий вдруг сидит какой-то молодой, замечательный майор. Кто-нибудь из вас видел картину «Думал про казака Голота», нет? Видели? А если не видели, посмотрите, это замечательная картина. И там есть такой пацан, там двое молодых, один его играл Костя Пертов, потом я с ним встретился уже позже, он был актером и работал на ДМЖ, а это был Леня Герхман. Он уже успел повоевать, и вот сидит молодой майор, пришел повидаться с Царченко. Он играл, значит, думает про казака, а вот уже Гана. А потом, непонятно из-за чего, с ним всегда обошлась очень круто. Он был слушатель, значит, курсов при генеральном штабе, его, так сказать, я не знаю, когда он попал в антисемитскую кампанию, в общем, значит, короче, и мусульман перемолол. Ну вот, Дик был замечательный. Я вспоминаю его. Если кто-то думает, что это были времена, когда все друг за другом шпионили и носили неправду, не верьте. Феликс Миронер был очень, мой друг, остроумный человек. Он, например, когда была кампания космополитизма, он говорит, я не понимаю, говорил, слух, суд заявляет, почему это? Кто-то переименовали, так сказать, это. Надо было переименовать пирожное на павильон в Кутузов, думаю. И в коридорах он об этом, так сказать, с гордостью заявлял. Ничего, так сказать, никуда это не ушло. Он потом сочинил стихи и тоже читал. Они выглядят так. Бородатые люди. Знаете, они там все были. Указали нам путь. И спутить его будет. Нили Ивановича. С гордостью там читал в коридорах каждому, кого он там встречал, но, знаете, потом судьба бородатых людей в истории нашей родной по-разному, так сказать, появились, ну вот так вот, смеялись и так далее. И ничего, Феликс спокойно закончил институт вместе со мной.